Ну давайте опять откроем наш сайт, чтобы держать перед глазами то, о чем мы говорим. О крещениях и вот эту 13-ю картинку. Давайте повторим немножко.
Включил поезд?
Да. В чем смысл всего того, что мы изучаем? Если посмотреть как бы внешне, то ну, мы пытаемся разобраться в законе Моисея. А смысл в нем разбираться? Ведь Священное Писание говорит о том, что людям из неевреев нет смысла его исполнять. Поскольку доступ к благодати мы уже получили благодаря жертве Христовой. Это исполнять закон нужно для того, чтобы получить доступ к этой благодати. Но ведь мы же уже получили. Каков смысл? Но вот, когда вопрос касается жизни по благодати, возникает тоже масса проблем и недопониманий. Да, вроде бы вот, все, есть Бог, Он открыл нам двери, открыл нам путь, даже в самое святилище. А почему, получается, в реалии нашей жизни как-то все по-другому? Почему у нас временами и сил нет на то, что следовало бы сделать? Почему результат не таков? Ведь, по сути-то, как мы уже все знаем, соприкасаясь с Богом, человек получает такое огромное наслаждение, что, в общем-то, не хочет и возвращаться никуда. Не так ли? А почему же оно так не происходит в нашей жизни? И вот Новый Завет говорит нам о том, что проблема заключается в нас самих, ни в чем другом. И свободными от закона греха и смерти, то бишь свободными от нашей банально человеческой природы, которая не имеет доступ к Богу, делает нас исключительно только закон Духа жизни. Мы не можем быть свободными просто от чего-то. Мы не можем быть просто свободными от греха. Ну, например, если человек работает по долгу службы, человеку позволено нарушать какие-либо законы, постановления государственные, то это не говорит о том, что ему все дозволено. Напротив, для того, чтобы, скажем, человеку из спецслужб, для того, чтобы выполнить свою работу, когда требуется нарушение текущего законодательства, которое применимо ко всем, человеку необходимы специальные санкции, специальное разрешение. Не так ли? То бишь, о чем это говорит? Это говорит о том, что, будучи свободным от общего закона, человек находится под каким-то другим законом. Ну, например, ношение огнестрельного оружия запрещено. Не так ли? Запрещено просто взять пистолет, положить в карман там или повесить себе, засунуть себе за пояс и ходить по улице. Даже если по этой улице ходить опасно, не так ли? Но как, разве вы никого не видите время от времени на улицах с огнестрельным оружием? Будь то люди в военной форме или в полицейской форме. Почему они нарушают закон? Потому что они по долгу службы находятся в этом. А теперь вопрос. А можно ли такому человеку, которому разрешено на работе носить огнестрельное оружие, на выходные просто поехать, ну там пострелять, там в оленей? Запрещено. Нельзя. То бишь, такие люди тоже находятся под каким-то другим законом. Аналогичным образом, Священное Писание говорит нам, что мы не можем быть просто свободны от всего. Так не бывает. Если мы чувствуем себя просто свободными от всего, будьте уверены, вы под законом греха и смерти. Поскольку освобождает нас исключительно закон Духа жизни. И сам по себе закон Духа жизни расписан на страницах Торы, на страницах пророков. Ведь Новый Завет дает некоторые ключи, что ли, как говорит Господь. Эти люди получили ключи от царства и сами не входят, и других туда не пускают. То бишь, Новый Завет раскрывает нам и показывает определенные ключевые моменты, чтобы, глядя в закон Моисея, мы смогли провести определенную аналогию. Так, например, неоднократно говорится в Старом Завете о жертвах. Но разве Новый Завет говорит, что все, нам теперь не надо приносить жертвы? В любом послании говорится то ли про жертву хвалы, то ли про пожертвование, то ли про посвящение и так далее. Следовательно, да, но как мы знаем, как правильно это делать? И Священное Писание говорит о том, что, ребята, у нас есть даже свой жертвенник. Давайте откроем послание к евреям. Послание к евреям, 13 глава. Глава, в 10 стихе об этом говорится. Мы имеем жертвенника, от которого не имеют права питаться служащие при скинии. То бишь кто? Разумеется, левиты, которые там работают, которые там служат. Что значит питаться? От определенного типа жертв, которые приносят по закону, левиты обязаны брать часть. Не то, что они могут, они обязаны это сделать. Если священник, допустим, не возьмет и не съест часть жертвы повинности, то это будет нарушение закона. Он должен это делать. Я думаю, что это напрочь опровергает современную, как это правильно сказать, учение о том, что нельзя есть кушать мясо животных. Как оно называется? Забыл. Неважно. Итак, мы имеем жертвенник. А кто сказал, как приносить на этом жертвеннике жертвы? Как им пользоваться? Левиты не имеют права туда подходить. Да и не смогут. И напротив, если бы Господь Иисус был живой, если бы Он не умер, говорит апостол Павел в этом же послании, то Он бы никак не имел бы никакого права подойти к тому жертвеннику, который был при скинии. Потому что наш Господь имеет священство по чину Мелхиседека, но не по чину Левия. Левий и потомки Левия должны были служить непосредственно при земной шхине. Но Писание говорит, что Господь принес жертву где-то в другом месте. И здесь говорится, где? Там, где мы имеем этот жертвенник. Не будем сейчас открывать, но книга Откровения это тоже показывает. Есть некий жертвенник в небесах, есть жертвенник на земле. И для того, чтобы приносить жертву в небесах, можно делать как хочешь. Можно принести там свинью, что ли? Или можно просто прийти и кинуть что-то? Или принести часть жертвы? Или там креветок принести, допустим, в жертву? Никак, ни в коем случае. Потому что там тоже есть подобный закон. Но, и как мы говорили, что закон Моисея – это тень. Это всего лишь чертеж, рисунок, схемка, которая показывает нам саму реалию. Следовательно, как мы говорили, Священное Писание нигде, в общем-то, не говорит о людях. Даже описывая вот закон Моисея, Тору, как это все должно происходить, вот Священное Писание не имеет в виду непосредственно, что это относится вот к этому служению при шхине. Ведь ее сейчас нет. Нет ее, нельзя приносить жертвы. Храма нет, шхины нет. Так что Бог остается без жертв. Напротив, текущее время или текущий период времени, как мы уже говорили, называется время благодати, которое будет завершено с началом последнего семилетия, которое было отмерено для Израиля, прежде всего. Вот. Но пока это последнее семилетие не наступило, мы живем в так называемый век благодати. Но в век благодати действует этот закон Духа Жизни. Интересно получается, евреи, призванные, не могут ничего делать. Просто у них нет доступа. Ну да, они там могут молиться, они там могут там собираться, они могут изучать Тору, само собой. И могут исполнять там отчасти закон Моисея, но полноты его нет. А что есть? А есть благодать. И как Священное Писание говорит и показывает нам, что сейчас так называемые времена язычников. Для того, чтобы полное число язычников, которое было отмерено, смогло войти в Царство Божие. И после, когда закроются эти двери, наступит так называемое время искушения, когда Господь потрясет уже не только землю, но еще и небеса, и наступит новый век, который называется век царства. Раввины говорят, что в век царства даже свинина станет чистой, то бишь ее можно будет употреблять. Вряд ли ее можно будет приносить в жертву, но употреблять ее будет можно. Почему? Попозже об этом поговорим. Итак, почему мы рассматриваем так подробно закон Моисея? Потому что он так подробно говорит нам о законе духа жизни. Он так подробно рассказывает нам о том, что мы можем ощутить, к чему прикоснуться и чем мы можем руководствоваться. Будучи новоиспеченным верующим, я помню, было очень много энергии, стремления вот что-то сделать для Бога, как-то вот послужить, как-то что-то вот, ну, принести что-то ему, как-то посвятить себя. Но оно все как-то не получалось. Не получалось так, как оно хотелось бы. Почему? Ну, во-первых, потому что не было сил. Во-вторых, потому что закон духа жизни, в общем-то, ну, был закрыт. Я не знал, как это делать. Да, отчасти, что-то так, что-то немножко там, что-то немножко здесь. Вот. Но все это вело меня только к одному, к одной вещи. Нужно вникнуть в слово. Нужно вникнуть в закон совершенства. И тогда можно что-то делать. Не так ли? Потому Священное Писание говорит, что кто уклоняет ухо от слушания закона, того даже молитва мерзость. Странно как-то. Везде поощряют людей молиться, молиться, молиться Богу, а тут Священное Писание говорит такое. Кто уклоняет ухо, того и молитва мерзость. Почему? Да потому что такой человек не в состоянии сделать то, что приятно Богу, то, что ему угодно. Но наша с вами задача, как мы говорили, это путь к совершенству. Следовательно, мы хотим того или не хотим, мы обязаны это сделать, чтобы добиться необходимого результата. И вот каждый раз, когда мы что-то хотим сделать эффективным или полезным, или весомым, или угодным в глазах Бога нашего, нам необходимо просто-напросто следовать этому закону духа жизни. Но вот для того, чтобы следовать ему, необходима одна простая вещь. Необходимо его знать, необходимо его ощутить. Ладно, там, левитам, ну вот привели им там барашку, они ее там потрогали, вот она, барашка есть, что надо там? Надо ножичек взять, раз, выпустили кровь, все в порядке, потом разделать, как полагается это, в зависимости от того, что это за жертва, и так далее. А как быть нам? Во как. Мы не можем потрогать. Мы не можем взять ножик ритуальный этот. Мы не можем разделать эту овечку. Как же, что ж нам делать, как нам быть? И вот здесь-то и появляется необходимость в том, чтобы увидеть, ощутить все это. Человеку мертвому, который не рожден свыше, который не просвещен, это недоступно. Просто недоступно, о чем и говорит Господь, что такому человеку, даже если он захочет, даже если он все тело свое принесет в жертву всесожжение, имущество все свое раздаст, толку от этого никакого не будет. Потому что все это также не соответствует закону духа жизни. А что же такое закон духа жизни? В сущности, закон духа жизни – это то, что описывает природу или свойства самого Творца в человеческом существе. Но мы знаем, что в нас оно не живет, в нас ее нет. В нас есть зачаток. И вот наша задача, когда в сущности-то, когда мы стараемся найти лицо Бога, когда мы стараемся сделать так, чтобы он нас услышал, и услышать, что он нас услышал, что наши слова дошли куда надо, нам необходимо его искать. Нам необходимо убедиться в этом. И в сущности это означает, что мы должны найти, как люди, рожденные свыше, внутри себя, его высшее духовное желание. Что хочется мне в духе, что комфортно моему духу. Но для того, чтобы туда добраться, у нас есть помеха. И эта помеха — это наша природа, наша человеческая природа. Из чего она состоит? Она состоит из наших человеческих желаний. А какие наши человеческие желания? Ну, конечно, жить в комфорте. Ой. Конечно, нам хочется обеспечения прежде всего. Нам хочется, чтобы дом был в порядке, нам хочется, чтобы денег было достаточно. Ну и все. Ой. У кого микрофон включился? Выключите, пожалуйста. Нам все это хочется. И вот это хочется, это и есть наша человеческая природа, которая состоит из доброго и злого. Причем они настолько связаны, что их невозможно отделить одно от другого. И люди, когда приходят к Богу, конечно же, руководствуются сначала тем, что надо плохо делать не надо. Вернее, надо не делать плохо, а надо делать хорошо. А где они берут это хорошо? Это хорошо они берут из своей человеческой природы. И как только они начинают использовать это хорошо, тут же они сталкиваются с тем, что оказывается что-то и плохо. Человек стремится что-то, прилагает какие-то усилия, и вдруг встречает помеху со стороны окружающих его людей. Он начинает злиться, он начинает раздражаться. Ну, простой такой пример. Вариантов масса. А почему он начинает злиться и раздражаться? Да потому что как только мы питаем свое добро, свои добрые желания, эта же энергия переходит и в наши злые желания. Они связаны. Мы ничего не можем сделать, мы не можем отсечь одного другого. Мы можем изначально, разумеется, противостоять негативным желаниям. Мы можем это сдерживать, но это будет происходить до тех пор, пока не умрет вместе с этим злым еще и доброе, что в нас. Отсюда мы видим, что проблема или сложность наша заключается прежде всего в том, что нам нужно от этого всего освободиться. Освободиться от наших человеческих желаний, когда мы приносим Богу жертву. До того, как это произойдет, мы не приносим все, как полагается. Мы не делаем все, как полагается. Мы просто подобны там детям, которые там играются в песочнице. Там. Ну и, конечно, родители там смотрят на это и говорят, да, молодцы, там правильно, все хорошо, замечательно. Как вы замечательно все это делаете. Какую классную фигуру ты построил. Ты так много усилий прилагал, старался. И тому подобное, не так ли? Но если какому-нибудь молодому человеку будет 16 лет, и он также будет играться в песочнице, как на него посмотрит? На него посмотрит, что у него что-то ненормальное, какие-то сдвиги. Ему нужно к доктору. Потому что приходит время, когда такой человек должен уже самостоятельно быть способным обеспечить себя, хотя бы, по крайней мере. Стать на ноги, стать взрослым человеком. Так и в жизни тех, кто посвятил себя Христу, происходит все то же самое. Изначально мы сталкиваемся, мы стараемся, мы что-то делаем, мы вникаем в Библию, мы играемся с этим. Но потом наступает момент времени, когда смотрим, а наши родители нас почему-то не гладят по головке за то, что мы делали месяц назад. Все то же самое. И еще лучше сделали. А ответа не получаем. А ответная реакция оказывается еще хуже. Почему так? Да потому что песочница заканчивается. Это ее предел. Нужно двигаться дальше. Как мы говорили, получив что-то от Бога, тут же срабатывает наш плотской человеческий ум. О, замечательно. Я получил вот чуть-чуть. А теперь что можно? Теперь можно еще попросить и получить больше. Ну, ладно, допустим, можно попросить не один раз, а попросить настойчиво несколько раз, 50 раз, 100 раз, попоститься день, другой, третий, четвертый, недельку, месяц, и тогда точно получишь. Но почему-то оно не происходит и не происходит, не происходит и не происходит. Причем мы же уже, получив не очень важные вещи, или, допустим, для решения какой-то конкретной ситуации, помощь, мы дальше уже тянемся, давай нам то, что будет сопровождать всю нашу жизнь. А не получается. Не получается почему? Потому что Господь опять ведет нас куда? К Слову. Одно дело, ты просто получил подарок. Но другое дело, когда ты хочешь изменить весь образ жизни. И на помощь приходит нам непосредственно этот закон Духа Жизни. И Господь все время только и будет это делать, что позволять нечистым силам атаковать нас. А где они могут атаковать нас? Именно там, где у нас слабо. Там, где есть несовершенство. Иначе мы не сможем почувствовать, мы не сможем ощутить, а где же оно? Как оно? И вот, когда мы говорим о том, что нам мешает, а именно обычные, естественные, нормальные человеческие желания, обычная, естественная человеческая природа, которая во всех нас есть, даже добрая, даже любящая, даже самая прекрасная, насколько она может быть. Прежде всего, главным образом, нам нужно ощутить и увидеть, и понять, что это нам мешает. Ну, спросите любого человека, ты знаешь себя? Ну, любой человек скажет, ну, взрослый, нормальный, скажет, ну, конечно, я себя знаю. Ты знаешь, чего ты хочешь в жизни? Ну, в большинстве случаев люди знают, чего они хотят в жизни. В большинстве случаев они понимают, к чему они стремятся, к чему прилагают усилия, для чего копят деньги. Но Священное Писание говорит, что такой человек слеп. Слеп почему? Потому что он не видит свою собственную природу, он не может подняться над ней. И поэтому, если такому человеку сказать, что все твои самые лучшие желания, все твои, все то, к чему ты стремишься, все, что ты так лелеешь, и твои даже достижения, это самая большая помеха тебе. Самая большая помеха духовному прогрессу. Конечно, это услышать это очень неприятно. Но как же так? Я столько времени потратил, я столько сил вложил. А для чего нужно было тратить это время? Для чего нужно было вложить эти силы? Для того, чтобы то, что находится внутри, обнаружилось. Чтобы человек смог увидеть это. А как он может увидеть? По результатам своей деятельности. Ведь человек, которому нравится медицина, не пойдет же на стройку. Не будет учиться на дизайнера или на инженера. Нет же, конечно. Он будет учиться на врача, он будет изучать медицину, потому что это ему нравится, потому что он может в этом развиться. И вот, как только человек достигает своего развития, ему сразу раз и показывают, а теперь все, дальше ничего не получится. Так, но мы говорим не о человеческих особенностях, не особенностях творения, у которого каждое свои. Мы говорим непосредственно о понимании Священного Писания. Мы говорим о понимании Бога обычным человеком. И речь идет не о том, что, допустим, врач должен забросить свою деятельность. Отнюдь. Речь идет о том, что мое понимание Бога должно умереть. Потому что мое понимание Бога – это всего лишь моя душа. Это то, что я воспринял, то, что вот, читая Библию, чему я научился. Вот и все. А почему оно должно умереть? Потому что оно мешает. Потому что я знаю, я прочитал, я это выучил, а с Богом я не могу соприкоснуться. Люди продолжают прилагать усилия, думая, что я что-то, ну, может быть, я не совсем все знаю. Вот мне надо достичь какого-то уровня такого, когда я вот что-то вот такое, вот что-то энтакое узнаю, и вот тогда вот мне раскроется Бог. Вот тогда Он будет всегда передо мной. Вот тогда я его буду ощущать. И отсюда начинают расти огромные-огромные здания, богословия, как эти слова еще называются, институты Библии, институты церкви и так далее, и так далее, и так далее. Но чем выше эти здания, тем возникает больше проблем. Голова становится полная, голова уже находится на пределе восприятия, а Бог как и не был ощутим, так и остается неощутимым. И в чем же проблема? Проблема, конечно же, в том, что это моя душа. Это должно умереть. Это результат действия моей человеческой природы. Помните эту картинку? Давайте ее откроем на нашем сайте. Вернемся на стартовую страницу. И где она у нас была? Жора и Вера. Да, Жора и Вера. Картинка номер один. Человек стоит и изучает Священное Писание. И он начинает себе представлять, как оно должно быть. у него появляется свое воображение, понимание тех или иных вещей. Так надо молиться, вот Бог вот такой, вот в церковь должна быть такой, я должен быть вот таким. Вот это и есть то, что рождается в нас. И оно должно родиться, оно должно быть так. Иначе мы не будем знать, что должно умереть. Нам будет темно. Но вместе с этим параллельно есть картинка номер два. Когда время от времени вдруг человеку становится что-то ясно, что-то проясняется, как-то оно раскрывается. И мы называем это откровение. И вот жизнь такого человека, такого христианина и состоит из определенного рода, определенной части откровений, то, что он видит, то, что он услышал от Бога, то, что прошло через его внутренность. И момент второй – то, что он сам себе настроил. Оно неплохое, но оно не святое. И вот картинка номер пять показывает нам, что у нас есть выбор. Три варианта. Вариант номер один – серый человечек. Это обычная моя мирская жизнь, как я жил до того. Но обычно люди это отставляют в сторону. И второй вариант – это зеленая фигурка. То бишь то, что я понял своей душой. Но оно не работает. Оно не помогает. Я не могу благодаря этому приблизиться, ощутить и знать Бога. И вот есть лишь третий вариант, вот этот голубой человечек, который светится, это то, что построено непосредственно на откровении. Как оно произошло? Как оно получилось? Благодаря ли моим усилиям? Ну, конечно же, нет. Оно все произошло только благодаря тому, что, во-первых, я прилагал усилия для того, чтобы избавиться от чего-то прежде всего. Ну, по крайней мере, от негативной стороны мирского человека. Но второй человечек, он тоже мирской. Он точно такой же не святой. Потому что все, что рождается из земли, не может достичь небес. То, что выходит из земли, небес достичь не может, говорит Священное Писание. Невозможно. Это нереально. Хотя люди стараются и стремятся. Они просто остаются в этой стадии. Есть только третий вариант. Только то, что пришло свыше, может уйти обратно. Как и Господь говорит. Я сошел с небес, и я туда обратно вернусь. И поэтому, сойдя с небес, я вам говорю о небесном. А вы не воспринимаете, потому что вы смотрите, как этот зеленый человечек. И вы не хотите с этим расставаться. И что же делать? Каков же выход? А выход простой. Выход – это выбор номер три. То бишь, прежде всего, разумеется, отказаться от использования хотя бы на первых порах. Мы не можем, конечно же, отказаться и просто отбросить то, что мы узнали, то, что мы прочитали. Это помогает нам, это открывает нам определенное представление, по крайней мере, от того, как это быть не должно. Но соприкоснуться с Богом, ощутить, почувствовать Его и жить с Ним, жить в Нем, мы можем только посредством третьего выбора, посредством этого человечка. И вот поэтому все усилия должны быть направлены на то, чтобы сообразоваться с Ним, чтобы научиться руководствоваться им, чтобы быть им, в конце концов. Но для того, чтобы им быть, нужно избавиться от первого и от второго. То бишь, избавиться полностью от мирских человеческих желаний и еще и от того, что я сам настроил. Ну, что, для этого голову надо отсечь? Нет, совершенно нет. Отсеки голову, оно все равно останется. Потому что речь касается внутренних желаний. Речь касается внутренних интересов. И вот каждый раз, когда мы получаем откровение, нам дается ощутить внутри себя, почувствовать это. Где оно? Оно где-то там. Как оно? Конечно же, мы на другой день нам очень тяжело вернуться и восстановить все это. Но все равно оно что-то там остается в нас. И все равно где-то каким-то седьмым чувством мы это воспринимаем. И дальше мы возвращаемся к зеленому человечку. И примеряем опять его на себя. Почему? Потому что нам хочется восполнить тот недостаток, который мы ощущаем, которого нам не хватает. Иной раз люди вообще отбрасывают эту голубую фигурку, отбрасывают этот выбор, потому что чувствуют себя беспомощными. А тем более, представьте себе, человек закончил какой-то библейский институт. Человек потратил массу денег, потратил пол жизни для того, чтобы получить такое образование. Как думаете, легко теперь от этого отказаться? Ой, как нелегко. Это надо тогда принять, смириться с тем, что, оказывается, так много времени я потратил на то, не на то, что нужно. Но действительно ли это так? Если сердце человека было искренним, то это совсем не напрасно. Потому что такой человек может в полноте ощутить то, что должно уйти. Он теперь знает внутри себя, как только я иду таким путем, как только я себя опять начинаю ощущать таким, все это оно, что мне надо отбросить. Человек, который не прошел этот путь, не может это отбросить, потому что он это не знает. И вот этот голубой человечек, вот это сама ценность перед Богом. Вот это именно Христос, который в нас. Это Он. Зеленый — это не Христос в нас. Это я хороший. Это я, который пытается исполнить закон Моисея. Который человеческой природой пытается взлететь, но крыльев нет. И никакая эволюция никак почему-то за тысячи лет не даст это. Эти крылья. Да если бы и выросли крылья. Все, другое небо. Вот. И вот этот вот человечек, вот это вот Христос в нас, который реальный, которого можно потрогать, который ощутимый, который отвечает на молитвы, или который говорит, что я услышал, или, по крайней мере, который может ответить, что почему я тебе сейчас это не дам и не позволю. Ну, вспомните, допустим, апостола Павла. Он описывает свой физический недуг. Я трижды молил Господа. И что, он продолжал молить Господа? Нет. Он говорит о том, что мне нужно с этим жить. Это его воля. И теперь мне это не помеха. От любой молитвы будет простым. Либо ты получишь то, что просишь, либо ты получишь то лучшее. Либо вместо этого ты узнаешь, почему такая молитва не будет отвечена. Будет. Потому что мы ходим не к безгласным идолам, которые не отвечают, а мы служим дающему жизнь. Ну, немножко выйти и вспомнить, где мы и куда мы идем. Давайте вернемся обратно. Я обратно вернемся к нашей картинке и продолжим с того места, где мы остановились. Это, да, это 13-я картинка о крещениях. Итак, возвращаемся. Что нужно сделать прежде всего? Вот, о чем говорит нам схемка. Что нужно сделать прежде всего, перед тем, как приступить к крещению? Как думаете? Может, кто-то прочитал уже, кто-то знает. Нет, мы можем что-то ощущать в духе. И вот все, что мы ощущаем в духе, это клипа. Это нечистая сила, которая, конечно, может предстать как ангел света. Не так ли? И дальнейшая работа в духе будет нечистой. А теперь скажите, будет ответ на такую жертву свыше? Конечно же, его не будет. Потому что такой человек уже не там оказался. А оказался не там из-за чего? Потому что не сделал то, как это полагается. Не прикоснулся к умывальнику. Вот этим-то нам и показывается важность и необходимость в этом умывальнике в Шхине. Точно такой же умывальник есть и в небесном храме, который стоит тоже совсем неподалеку от того жертвенника, про который мы с вами прочли. Там, в небесах, куда вошел Христос. И вот теперь нам нужно попытаться помедитировать, понять, выникнуть, а где же я ощущаю этот умывальник? Как он ощущается? Как я знаю, что нужен этот умывальник? Кстати, давайте прочтем еще что-то. Там будет немножко больше подсказка. Вторая книга Моисея, та же книга, Исход, 38 глава, где говорится о том, как он был сделан. 8 стих. «И сделал умывальник из меди, и подножие его из меди, с изящными изображениями». Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, это, наверное, одно из таких серьезных мест Священного Писания, где перевод, ну, вообще никак не соответствует. Оригинальный текст говорит так. Сделал он медный чан, ну, умывальник, медную подставку под него из зеркал женщин, которые собирались у входа в шатер скинии. В шатер, ну, собрания. Во как. А здесь говорится про какие-то изящные изображения, украшения и... Хорошо. Кто-нибудь поймет, что здесь идет, здесь каким-то образом привязаны зеркала к умывальнику, читая вот только вот это место Писания? Ну, давайте все-таки отталкиваться от оригинального текста. В оригинальном тексте это звучит так. «И сделал он медный чан, в смысле медный умывальник, медную подставку под него из зеркал женщин, которые собирались у входа в шатер собрания». Во как. Итак, что мы знаем про этот умывальник? Из чего он сделан? Материал. Материал — это медь. Итак, для того, чтобы приступить к жертве, к нормальной, полноценной духовной жертве, человек должен подойти к определенному духовному объекту, который символизирует умывальник. Ну и, по крайней мере, прикоснуться к нему и взять то, чем он наполнен. Не так ли? Если человек это не сделает, то в таком случае он не пойдет дальше. Ничего не получится. Не так ли? Но нам говорится о том, что есть этот умывальник был обязательно сделан из какого-то определенного материала. Из какого? Из меди. Что же символизирует медь, как мы говорили с вами? Как мы ощущаем медь? Какие ощущения в нас символизирует медь? Медь, как мы с вами говорили, это суд, а скорее приговор. И как показывает нам послание, как говорит нам Петр в своем послании, что нам нужно подвергнуть суду нашего плотского человека. Нам нужно подвергнуть суду нашего плотского человека. Отсюда. Если я ощущаю себя просто плотским человеком, это значит, я не прикоснулся к меди. Ну, что значит в духовном смысле прикоснуться к чему-то? Что значит прикоснуться к какому-то объекту? Это значит подойти, встать, приблизиться, подойти? Ну, конечно же, нет. Мы говорили, что духовные объекты близки в том случае, когда их свойства все ближе и ближе и ближе и ближе. Больше похожи друг на друга. Если я и какой-нибудь другой человек, который находится либо рядом со мной, либо где-то в другом городе, если мы ощущаем одно и то же, значит, мы рядом с ним. Мы близки. И мы можем дотронуться друг до друга. В том случае, если мы станем еще более близки. Аналогичным образом и то, что касается нашего внутреннего ощущения. Я прикасаюсь к медному умывальнику, который полон воды, в том случае, если я что сделал? Ощутил в себе этого плоского человека и осудил его. Я понимаю, что по плоти я не буду молиться. Я отказываюсь. Я не хочу. Я умираю смертью Христовой. Следовательно, все мои человеческие простые желания должны быть отброшены. Отброшены и не водить меня. Я не должен ими руководствоваться. Ну, простой пример. Утром проснулся, так, бегом на работу, как я говорил. Так, что надо сделать? Так, надо Богу помолиться. Он же на первом месте. Да, я это понимаю. Это все правильно. Но кто это понимает? Это понимает я, душевный человек. Во как. Что нужно для этого сделать? Нужно опуститься немножко ниже и не дать этому душевному человеку вообще право управлять мною, управлять моими действиями. Ведь когда человек что-то делает, он принял решение. Даже если он его не обдумал. А когда человек принял решение, он выбрал, кем он будет, кто он есть, как мы говорили. И кто он есть, он дальше выполняет свои действия. Вот оно как. Поэтому перед тем, как даже молиться, нужно сконцентрироваться на чем-то более глубоком. Нужно найти в себе того Христа, который был открыт мне через откровение, а не через понимание Священного Писания. Аналогичным образом и все остальное. Иначе этот душевный человек, этот плотской человек возьмет бразды правления в свои руки. Он сделает все правильно, но каков будет результат? Отсутствие ощущений Бога. Я его перестану чувствовать. Я уже подошел ко двору скинии. То есть я понял, что жизнь мирского человека мне ничего не сулит. Напротив, она скрывает от меня высшее благословение. Вот оно, свойство мое. Вот мои ощущения. Я это чувствую. Я это увидел. Я это ощутил. Благодаря свету и Священного Писания. Вот оно. Одно дело, что Священное Писание говорит о том, что вот люди мира, они такие, у них такая-то такая проблема. Но другое дело, когда я применяю это к себе. Я же тоже из такого теста сделан. И когда я это вижу, обнаруживаю в себе, что мной движет, вот оно свойство. Вот изменение моих свойств. Вот что значит, я приблизился. Я это увидел. И что дальше я делаю, как мы говорили? Дальше я говорю, все, я не от этого мира. Здесь я всего лишь турист. Я здесь просто проездом. Я принимаю такое решение. И я начинаю себя чувствовать отстраненным, отчужденным от мира. Чужим здесь, но еще здесь. Что это значит? Это значит, я зашел в шхину, как мы говорили. Я прошел эту завесу первую. И дальше мне нужно подойти к умывальнику. И как мы говорили, нужно осудить человека по плоти в себе. То бишь, вынести приговор ему. Тебе сюда нельзя. Кому? Мне, Александру, туда нельзя. Нету его там. Его там нету. Ибо во Христе Иисусе нет ни иудея, ни эллина, ни мужского пола, ни женского пола, ни врачей, ни сантехников, ни бизнесменов. Никого там нету. Там есть только мой внутренний, рожденный свыше, духовный человек. Всем остальным туда доступа нет. И теперь сами посмотрите. Если я прихожу туда как врач, я часть этого мира. Потому что мирская профессия – это часть этого мира. Если я с ней сообразован, если я себя чувствую человеком этого мира, все, мне там, я умер, у меня туда доступа нет. Ощущения потерялись. Свойство потерялось. Мое состояние внутреннее потерялось, потому что оно было замещено чем-то более близким мне, земным. И дальше тогда нужно опять вернуться к тому же самому. Я опять возвращаюсь к тому, поднимаю в себе этот настрой, что я чужой для этого мира. Я здесь как бы не на своем месте. Здесь нет моего дома, мне здесь негде голову преклонить. И надо это еще и посмаковать. Как говорит священное послание к евреям, они говорили об этом и радовались тому, что они такие. Посмаковать, ощутить радость от этого. Во как классно, что я не из этого мира. И благодаря тому, что я не из этого мира, мне теперь можно туда, дальше, ближе к Богу. Но пока я это не посмаковал, пока я не ощутил эту радость, как бы нету доступа. А почему не могу ощутить? Потому что мне мешают либо дурные мысли после сна, либо хорошие мысли после сна, либо построенные мной вчера, день назад, планы на сегодняшний день, или общие планы по моей жизни. И когда я их прикасаюсь, кем я становлюсь? Опять человеком этого мира. Вот она где загвоздка. Поэтому прикоснуться к умывальнику, это значит, все должно умереть. И дальше мои конечности должны быть омыты. Омыты чем? Тем, чем наполнен этот сосуд. Там говорится, что в этом сосуде находится какое вещество? Вода. Ну и как мы с вами уже говорили, вода – это очищающее Слово Божие. Слово, которое говорит мне о том, что я по плоти осужден. И я с ним смиряюсь. Я принимаю его. Это не просто теория, да, вот люди по плоти, они осуждены. Это все люди. Логическое умозаключение, ну, значит, и я тоже, раз все. Но это тоже исключительно логическое умозаключение. Мне нужно ощутить и самому себя, ощутить себя осужденным. И вот тогда мне становится доступным поплескаться, помыть там руки и ноги. Не всего себя, а только те мои конечности, которые будут в дальнейшем использоваться в жертвоприношении. Итак, повторим, нам нужно дальше подойти к умывальнику. То есть, первое, мы ощущаем себя перед входом в собрание. Что мы ощущаем? Кем мы себя осознаем? Что мы чувствуем внутри себя? Как мы настраиваем себя? Мы настраиваем себя так, что мы здесь не при делах. Это нам не поможет. Что мы здесь чужие. И начинаем смаковать, смотреть на окружающий мир. Посмотрите на улицу, посмотрите на знакомых вам людей, на знакомые здания. И попробуйте прочувствовать внутри себя. А ведь я здесь не местный. Вы это здание из окна видели столько, сколько живете на этом свете. И для вас это родное. Но для кого для вас это родное? Для нашего духовного, плотского, мирского человека. Кто-нибудь из вас, кому-нибудь из вас знакомо ощущение, когда вы после длительного отсутствия возвращаетесь домой? Вы приближаетесь к своему дому, к своим воротам. Вот оно, мое родное. И внутри прямо что-то поднимается. Вот. Что это такое? Это часть этого мира. Оно приятно, оно замечательно, но это я из этого мира. Я, который мирской человек. Он это ощущает, я это ощущаю. И вот этот, и вот, вот этого, который так ощущает, допустим, эти вещи, или глядя на пасмурный день, когда идет дождь, вот, блин, опять этот дождь идет, классно, когда солнышко. И это начинает влиять то ли на настроение, то ли на принятие решения, то ли еще на что-то. Что это такое? Это я, мирской человек. Это я, который часть этого мира. Я не делаю плохо. Я знаю Священное Писание. Я знаю все, все, как там написано. Я даже Богу молюсь. Я в церковь хожу. Но проблема в том, что это я из песочницы. А если я из песочницы, значит, я далек от этих мест, которые здесь на картинке нарисованы. Я от них очень далек. Я их не могу почувствовать. Не могу воспринять. Я не могу ничего сделать. Потому что мне туда доступа нет. Поэтому мне вновь надо пройти через завесу. И теперь где эта завеса? Вон она где. Она внутри меня. Вот там оно все. Все. И земля, и небеса, они все там. И мое перемещение, как мы говорили, это не что иное, как изменение настроя моего духа. Изменение моих интересов. Изменение моих приоритетов. То, что мне нравится больше или не нравится. Вот оно как получается. И следовательно, когда я прикасаюсь уже к умывальнику, вернее, прикосновение к умывальнику и использование его, согласно закону Духа Жизни, это означает, что я осуждаю свою человеческую, замечательную, грандиозную, добившуюся определенных успехов или не добившуюся, знающую что-то или не знающую что-то, я ее осуждаю. И главное, почему осуждаю? Потому что так говорит Священное Писание. Это руководство. Так говорит закон Духа Жизни. Ниже ничего нету. И вот таким образом я могу дальше приступать к дальнейшей части жертвоприношения. И как мы говорили, все, любое действие, которое, духовное, которое делает человек, все основано на жертве. Потому что для того, чтобы что-то выполнить, сделать что-то угодное или полезное для Бога, необходимо получить что? Волю Божию себе внутрь. Необходимо получить полномочия, необходимо получить эту власть. А мирскому человеку ее не дают. Не дано. Запрещено. И самое главное, когда Священное Писание говорит о тех, кто живет вокруг этой шхины, говорится о том, что они святые, которые находятся в этом мире. Но, проникая в пределы двора, святость, уровень святости увеличивается. Требования к святости поднимаются. Во как. И только в таком случае я могу принести действительно угодную Богу жертву по закону. Поэтому, возвращаясь к реалии, уже можно отставить эту схемку и уже иметь схемку из самой реалии. Каким образом я настраиваю свой дух, каким образом я подхожу к тому, чтобы выполнить какое-то действие, угодное Богу. Будь то молитва, будь то приношение, будь то поход на работу, или будь то просто-напросто поход куда-нибудь на отдых, или какая-то домашняя работа. Не играет роли. Если я хочу провести день, угодный Богу, даже на огороде, даже заботясь о банальных вещах мирских в этом мире, мне нужно принести жертву. И дальше, в итоге, в конце этой работы, там дом поубирали, на огороде поковырялись, вы встаете, и вы ощущаете что-то непонятное, что-то необъяснимое. Бог доволен вашей работой. Во как. Вы ощущаете похвалу, а не просто усталость и удовлетворенность от того, что вы завершили то, что запланировали. Как это делают люди в этом мире. Хорошие люди. Ну, я думаю, на сегодня достаточно. Говорить про животное будем уже, наверное, в следующий раз. Потому что тоже нужно будет немножко сконцентрироваться. Сил просто не будет. Итак. Мы прошли уже несколько этапов и остановились на умывальнике. Предавшись. Давайте откроем это. Вылетает у меня из головы. Старость, не радость. Первое послание Петра, 4 глава. Шестой стих. Есть еще другие места Писания, которые говорят об этом, но здесь просто это очень ярко и отчетливо прописано, просто именно об этом. Мы еще будем затрагивать на других группах, в других местах увидим это. Но для того, чтобы вы могли проникнуться, помедитировать над этим, чтобы прочувствовать это в самом себе, применить это или примерить это на себя, вот это место Писания. «Ибо для того и мертвым было благовествуемо». Кто такой мертвый? Это я мирской. «Чтобы они, или чтобы я, подвергшись суду по человеку плотью, жил по Богу духом». То бишь, чтобы я отодвинул своего естественного, природного, хорошего даже человека. Свои хорошие взгляды, свои хорошее понимание, свои ощущения. Иначе я ничем не буду отличаться от православного человека, который молится на иконку. Он стоит, и перед ним картинка. Вчера была такая картинка, сегодня такая картинка, и завтра такая же самая картинка. А теперь посмотрите на человека душевного. Он знает Священное Писание, он поступает по Священному Писанию. И что он делает? Вчера он знал так Священное Писание, сегодня он так его знает, так он будет его завтра знать. И чувствовать все то же самое. Но если вы подходите с духовной стороны, вы будете каждый раз ощущать что-то другое. Будет изменяться ощущение. Оно будет освежаться. Или же, напротив, вы будете сталкиваться с сопротивлением чего-то другого. Не играет роли. Но оно будет каждый раз по-новому. Не так, как это было, не так, как оно постоянно выглядит. Итак, и для того и мертвым было благовествуемо, чтобы они, предавшись суду по человеку плотью, жили по Богу духом. Для того и мне, мертвому, было возвещено, чтобы я подвергся суду по человеку плотью. Для того, чтобы смог жить по Богу, или для Бога, или Богом в духе. Но на сегодня достаточно. Ну, остается пожелать вам благословений и успехов в проникновении туда, за завесу. Ну и слово пастору.